1.
Сегодня у нас в гостях Вячеслав Бутусов, чему мы очень рады. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Татьяна, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие слушатели.
Давно мы вас не видели, и всегда приятно с вами пообщаться. Уверен, что в этот раз так и будет. Давайте сразу инфоповод обозначим, потому что пластинка вышла в начале весны, если не в конце зимы.
Гудгара.
Концерт с новой программой будет завтра. Почему такой большой временной промежуток? Как так получилось?
Ну, мы ждали пластинку виниловую. Ее напечатали летом. И плюс к тому, мы в Питере, как-то ни странно, не очень часто даем концерты.
Это факт.
Я уже так, знаете, пытался такую аналогию провести, что куда бы я ни переезжал, надолго или ненадолго, ну вот там сразу разряжалась обстановка концертная. Так было в Екатеринбурге, так было в Москве, пока я жил. Вот переехал в Петербург, теперь у нас, ну, 2 концерта, наверное, в год происходит. Так что это закономерно.
Только что нам рассказывали, не знаю, можно ли эту историю повторять в эфире, про пластинку, которую печатали виниловую в Чехии, как это все происходило.
Ну, вкратце, могу сказать. Да, знаете, вот это, как это говорится, в атмосфере витает сложение кумиров, да, то есть все наши идеалистические представления. Мы второй раз уже сотрудничаем с заводом, который печатает виниловые пластинки в Праге, вот, и они нам такой сюрприз летом прислали, почему так затянулась вся эта история с выпуском. Они прислали такую, как выразился художник, который оформлял пластинку, и заведомые раритеты. То есть они прислали весь тираж пластинок без текстовых обозначений. Вот. И трудно мне сейчас так по радио объяснить, как выглядит.
Есть,
но выглядит довольно странно.
Обычно выглядит пластинка, на ней обложка.
Название альбома,
разворачиваешь, там название
песен. Да, тексты песен. Потому что большая обложка.
Тут сегодня
ничего
не было.
Ничего не было, да, ничего. Это такой законспирированный альбом.
Как-то они
более того,
умудрились проморгать.
Же, на пластинках.
И сколько этого всего добра было? Вагон, получается?
Да, вы представляете, если учитывать еще, что на таможне это занимает не меньше недели, то мы, конечно, очень обескуражены были.
А как произошел? Вот пришел этот контейнер, или я не знаю, в каких это объемах?
Ну, коробки там приходят.
Кто первый вскрыл коробку, открыл «Ой»? Сказал.
Первая вскрыла так компания наша московская, которая заказывала этот тираж. И нам уже рассказывали по телефону о том, что произошло.
Как они звонили, говорили, да, Вячеслав Геннадьевич, вы не поверите, но...
Мы их очень попросили оставить несколько экземпляров вот таких вот голых пластинок для истории.
А вот, между прочим, я прочитала, что вот то ли сегодня, то ли завтра где-то на аукционе Ринго Стар будет продавать некоторые вещички, и в том числе свой собственный экземпляр белого альбома «Битлз», они первые выпуски были пронумерованы. И кто-то говорил, существовала легенда, что первый номер был у Джона Леннона, потому что он громче всех кричал «Дайте мне номер 1». Оказалось, что у Ринго Стара.
Да,
вот этот альбом 00001 будет выставлен там, пока начальная цена типа 30 тысяч.
Прекрасно.
У него совсем деньги закончились.
Такую
вещь взять и
я
пустить
думаю,
на аукцион.
Решил просто передать в мир.
Конечно.
В мир пустить. Да, для добрых дел. А вот насчет оформления такого пластинки, я уже как художник, да, я это воспринял. Есть такие книжки, в которых можно разукрашивать все, да, а тут можно вот дописать все, что ты хочешь.
Любое
название песен, название альбома, название исполнителя.
Точно, и туда можно вложить
раскрасить
даже
сам.
Не ваш диск.
В да. принципе,
и
да.
И вообще можно не раскрашивать ничего, а просто контуры такие наносить, да.
В итоге завтра состоится концерт, и это новая программа, я так понимаю, альбома Гудгара, ну и, конечно, куда уж без классики разнообразной всех групп, которые
конечно,
задействованы так
конечно,
или иначе.
Да, там будет... И классический репертуар группы «Юпитер» вот за последние там больше чем 10 лет. И песни из репертуара группы «Наутилус Помпилиус» и немножко из кино. Вот. И, конечно, основной акцент мы ставим вот на песнях из нового альбома «Гудгара». и привлекаем дополнительные музыкальные силы и инструментальное трио, как мы его называем, под руководством Макса Иванова из Торбы на Круче. Он играет, естественно, на альте, Гуля Наумова на скрипке и Наташа Назарова, надеюсь, завтра сыграет один из последних перед декретным отпуском концертов на виолончели. Вот. Плюс ко всему, мы в Петербурге часто усиливаем наше звучание женским вокалом. Юля Худякова из группы Cats Park. Вот.
Это она же бэк-вокал на пластинке?
Она же бэк-вокал. Uh-huh. Тоже, кстати, на последнем месяце, на 9-м месяце она записывала бэк-вокал. Мы ей специальное кресло на добролете поставили, такое удобное, чтобы можно было полулежать, полусидеть, знаете. И вот она там пропевала.
На этой пластинке ведь мы сейчас только что слышали в песне «Все, что нужно». Там голоса звучат не только профессиональных чтецов и вокалистов. Это ваш сын там?
Да, он у нас все семейство
говорит
там
про папину песню.
Поучаствовал. Даже внучка Дина и то поучаствовала своим образом. Она была тогда маленькая, и вот она там в памперсах мелькает в клипе.
Понятно, что композиция отсылает нас к творчеству группы «Битлз», и там приведены переводы из, скольки вы сказали, 16 композиций, строчки там, да?
Из 12 песен
«Битлз».
Нас все отсылает к «Битлз», понимаете, так же, как все наше словотворчество отсылает к Библии. Вот так я могу сказать.
Вообще, конечно, на пластинке, которая начинается композицией «Потопы» и заканчивается композицией «Апокалиптическая», вдруг в середине звучит «Все, что нужно, это любовь».
И пусть будет так, то есть «Let it be» вполне себе, да, такая вещь. Мы тоже до нее доберемся. Я прочитала, что вы говорили, этот альбом, с вашей точки зрения, наиболее зрелый в творчестве группы «Юпитер».
Я еще говорю, что он самый мажорный. Ну, в хорошем смысле слова.
Кстати,
потому что там очень много мажора, я имею в виду, музыкального.
Это правда.
И,
да,
даже песня с названием «Потоп» звучит так, что хочется радоваться.
Там дедушка Ной, как старик Ной, как Дед Мороз в таком образе.
Видимо, да.
Для того, чтобы создать что-то зрелое, как мне лично кажется, и, может быть, даже шедевральное, нужно, как говорил классик, отсечь все лишнее. Вот от чего вам пришлось отказаться? Что вы отсекали во время работы?
Долгая история. Я столько наотсекал в себе, знаете, что на определенном этапе почувствовал, если не легкость бытия, то опустошение какое-то. Я вдруг ужаснулся, думаю, неужели во мне столько всего было, вот этих сорняков, что когда их начинаешь пропалывать, что вот так вот опустошение такое чувствуешь. Вот. Но я по детям ориентируюсь. Как правильно заметила моя супруга Анжелика, у нас в среднем каждые 6 лет появляется ребенок в семье. Новый.
На этот
поэтому
раз
я последняя внучка. Такими этапами, вехами такими смотрю на все события, которые происходят в моей жизни.
Мы должны напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, наша «Радио Питер», где можно задавать Вячеславу Бутусову вопросы. Мы их, конечно же, будем зачитывать.
Да, будем зачитывать, и за интересный вопрос, если вам, Вячеслав, какой-то вопрос покажется удачным, мы вручим 2 билета на завтрашний концерт.
Или
как
мы
раз
подарим чай Баккара, он все равно не открывается.
Можем, в принципе, но это будет бесчеловечно с нашей стороны, потому что его действительно
не открыть. Я думаю, люди, которые живут ВКонтакте, они вскроют его легко.
Силой мысли, я думаю.
У меня сложилось неправильное впечатление, но... Или, может быть, оно совпадает с вашим. Мне показалось, что по музыкальной форме ваш альбом «Гудгора» проще, чем предыдущие работы, потому что там были разные стили замысловатые. Тут драм-н-бейс, тут трип-хоп. Тут... Здесь как-то все лаконично и понятно.
Здесь все то же самое, только еще сложнее.
А еще сложнее?
Ну, с точки зрения вот филармоники, да, с точки зрения насыщенности, да. И мы писали его в Норвегии, у нас такой, лично у меня такой душевный подъем был. Я в таком восторге пребывал, что пытался его немножко придерживать даже.
А в какой сезон в Норвегии это происходило?
А я так понимаю, что на этом острове, где мы писались, где находится эта студия, это не имеет значения.
Все время один сезон, в общем-то.
Да, мы когда поинтересовались, как ни странно, несмотря на близость полярного круга, там не так уж холодно, да, потому что вот его окружает вот это течение, да, Гольфстрим. Но в целом, в среднем, там 12 градусов. Вот и в мае, когда мы писались, и летом, и, в общем, и зимой не так уж холодно.
Не так уж и жарко, с другой стороны, и не так уж и холодно.
Да, такая вот.
В Норвегии говорят, курить нигде нельзя. Это было проблемой для музыкантов?
Ну, для меня нет. У нас, в общем-то, в коллективе практически уже никто и не курит. Так что мы даже не отобразили этот момент.
Вы изжили.
Ну и потом, это же остров, это природа, там можно делать все, что угодно.
В принципе, да, кто там погонится за тобой, если ты вдруг
народу нет,
захочешь.
Там некому гоняться, да?
Да. О, как здорово.
Да.
Я посмотрел несколько ваших последних интервью, ну, что-то посмотрел, что-то почитал, и традиционно, конечно, очень часто вас расспрашивают о том, что было когда-то, когда был Наутилус. Мне вот хочется сейчас вас расспросить о том, что стало, сначала приводя цитаты из ваших старых интервью. Вот, например, интервью 92-го года. Такой вот пассаж. Недавно у нас на Лиговском новую станцию метро построили, улицу перекрыли, осталась узкая клоака, и все, стукаясь лбами и затылками, по ней пробираются к метро. Тут же на ящиках продают все, что душе угодно. Сейчас вся наша страна представляет собой такой узкий коридор, в котором все непрерывными рядами бредут куда попало, а под краям вот эти со шпротами, водкой, шампанским и укропом. Это было в 92-м году. Сейчас на что похожа наша страна? На какую станцию метро?
Я даже вспомнил, да, это мы жили на улице Черняховского, которая параллельно Лиговке идет. И это, да, я вспомнил эти.
И метро Лиговский проспект была новой станцией тогда.
Новой, да. Это был послепутчевый, послесапоговый период. Потому что сапоги я во время этого концерта, если помните, на Дворцовой площади после путча, я их выбросил в толпу, они там поглотились. Без
возврата.
Без возврата, да. И времена эти помню, в общем-то, и сейчас вспоминаю иногда эти времена в связи с тем, что, в принципе, у нас какие-то катаклизмы периодически происходят. Но в моей жизни этих катаклизмов, ну, не так уж много было, и нельзя сказать, что они такие уж там страшные были, да. Но все равно как-то начинаешь перебирать в голове. Бог миловал, конечно, от страшных вещей, как, таких как война, от таких как блокада, которые пережили, да, люди 50 лет тому назад. Но все равно, в общем, вот ящики с шампанскими шпротами, это, ну, это, конечно, цветочки по сравнению с тем, что,
сейчас.
Что иногда происходит в голове, ну, не знаю. Тревожные мысли посещают, конечно, к сожалению, но надо с этим, надо этому противостоять каким-то образом, потому что мысли о войне порождают войну, как известно.
Это сейчас таких мыслей много.
Древние философы еще говорили об этом. Так что, вот, мне кажется, наша задача – это стараться противопоставлять что-то, знаете, не оголтело так вот кричать, что нет, не будет там ничего. Нет, а именно находить вот какие-то вещи позитивные, которые помогают это уравновешивать.
От серьезного к не совсем серьезному, тоже из одного из ваших интервью. Я вредный человек, могу долго ворчать, могу долго что-то вынашивать в себе. Если у меня хорошее настроение, всем хорошо. Если плохое, всем плохо. Так до сих пор?
Да, это у всех так. Мне кажется, что у любого человека. Мы же проецируем вот эту вот атмосферу, настроение. Так что, в общем, там ничего нового. Ничего нового.
И еще один фрагментик буквально. Это интервью вообще, по-моему, 88-го года. Социальной критики, говорите вы, действительно по объему стало больше. Но я считаю это тупиковой ситуацией для рок-н-ролла, потому что существует масса проблем общечеловеческого характера. Всегда найдется, что критиковать. Весь вопрос в том, как это сделать. К тому же, мне не кажется зазорным петь о любви. Хотя сейчас многие нас за это ругают, говорят, что мы стали эстрадниками. Есть другая позиция. Я ее не осуждаю. В жизни хватает и грязного, и отвратительного, и не будь конкретных панков с их взглядами, то кто, кроме них, стал бы руки пачкать? Вот такой вот был пассаж про остросоциальную музыку, и он удивительным образом сейчас совпал с нашим временем, потому что много слышно критики, но что же вы, рок-музыканты, не критикуете все в свою очередь?
Да, вы знаете, дело в том, что критика — это же профессиональная вещь. А то, что люди проявляют недовольство и гнев, да, это вещи совершенно не то, что не обязательные, они бесполезные и вредные как раз. Потому что недовольство — это вообще болезнь, это болезнь века человеческого. А негодование, оно всегда, гнев всегда был пороком и смертным грехом. Так что то, что называется критикой, да, это вещь, которая не каждому под силу. Это бесстрастный взгляд, так сказать, конструктивный какой-то, да, поэтому это люди-профессионалы. А все остальное – это эмоции, а то, что делают музыканты, они делают это такими средствами, которые как бы, собственно, и отличаются от кувалды там или от ножика, да. Они делают это опосредованно, то есть человеку дают возможность, человеку какие-то сочувствовать какие-то эмоции, вот, без разрушающих последствий.
Спев «Скованный одной цепью» и «Шар цвета хаки», в итоге ушли от этой тематики, мне кажется, полностью.
Ну, мне кажется, что просто тематика ушла от нас.
Давайте послушаем песню. Это тоже вещь с альбома «Гудгора». Песня «Пусть будет так». Прокомментируйте.
«Пусть будет так»?
Да.
Нет, вот я не умею комментировать свои песни, потому что если бы я умел их комментировать или вот критиковать профессионально, да, я бы, наверное, не писал песни. Я бы вот сел бы и все рассказал, да, но мне не под силу это.
Окей, тогда мы просто послушаем.
Да.
С удовольствием. Вернемся через несколько минут и будем задавать вопросы от наших слушателей Вячеславу Бутусову.
Плюс один. Летит по небу быстрый самолет, и время катится вперед за годом год. И пусть будет так, землей горит голодная звезда, а под землей клокочет огненная лава. И пусть будет так, пусть будет я. Бесконечных линий горизонт, ангел на невидимых крылах, мчится невесом, как белый дым. Когда иссякнет смерти красная река, тогда опустится с мечом рука врага. И пусть будет так, пусть будет так, весь этот мир не стоит капли детских слез. Весь этот мир всего лишь пара теплых слов. И пусть будет так. любит. Я лечу, как птица высоко. Я прорвусь сквозь тучи к небесам.
У нас сегодня в гостях Вячеслав Бутусов, и, конечно же, очень много вопросов от наших слушателей.
Не то, что много, а очень много.
Очень много, да, будем потихонечку их задавать. Но вот, чуть-чуть вернувшись к тому, о чем говорили до песни и до рекламы, как раз по поводу рока и ситуации. Мне кажется, что в былые времена люди понимали, что рок-музыканты, будь то, не знаю, Шевчук, Гребенщиков, Бутусов или кто-то еще, они все таким неким единым фронтом против системы, допустим, 80-х
годов. Или, по крайней мере, складывалось такое впечатление.
Да, или складывалось такое впечатление. Было понятно, что там поклонник Макаревича, поклоннику Шевчука глаз не выклюет. Теперь среди музыкантов, таких вот, я имею в виду, самых значительных рок-музыкантов России, конечно, определенного согласия не наблюдается, как кажется.
То есть мало того, что и так все шпильки готовы ставить друг другу, так
да.
Еще и сейчас вообще вот некоторые разошлись совсем как в море корабль.
Вы как себя чувствуете в этой обстановке?
Ну, я не будем анализировать, как это все происходило, как это получилось. Да, мне кажется, в конечном счете природа берет свое, да? Человеческая сущность проявляется, да? Если раньше мы тогда, так сказать, объединялись такими ячейками по всей стране, да, в разных городах, там до того еще, как рок-клубы были организованы, по интересам, да, так, под каким-то флагом, да, условно говоря, или против какого-то флага, да, ну, что-то объединяющее было, то сейчас, во-первых, это все немножко так растворилось в обществе, и с точки зрения информации это, вот эта вседоступность, она дает возможность разлагаться этой информации. Когда информация недоступна, люди из нее вытаскивают из воздуха ту информацию, которая на самом деле необходима. А когда завал такой происходит, да, такая свалка информации, то, конечно, отходы производства начинают гнить. Ну вот, ну, в конце концов, человеческая природа берет свое, и мы видим, в конце концов, людей такими, какие они, в общем, есть по природе по своей. Так же, как вот груша там не будет сосной, да, дуб не будет
рябиной.
Папоротником, да, рябиной, да. Вот, эта сущность человеческая, она проявляется. Это не значит, что это плохо, что в человеке природа проявляется. Нет, это хорошо. Просто природой надо уметь управлять, чтобы, так сказать, дерево, условно говоря, жило и приносило плоды необходимые. Вот.
По поводу информации вообще, которая поступает к нам, читая какие-то разнообразные старинные интервью, наткнулся на интервью Градского 90-х годов, где он рассказывал, вот мы сейчас, в середине 90-х годов, живем в век, когда у нас слишком много информации. Что бы сейчас он сказал по этому поводу, если бы его спросили? Стало слишком много информации, бесконечность дальше можно,
да,
поставить.
Да, я всегда вспоминаю мастер-класс профессора Капицы, Сергея Капицы, один из последних его семинаров, где на выступлении в городе Перми, он там вот как раз об этом говорил, что информации все больше, 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 и даже нарисовал на доске такую формулу как бы прогрессии, как это все множится, как это все измельчается. То есть мир мельчает, да? Информация тоже мельчает. Ее становится больше, но она становится мельче. Вот. И вообще, я, вы знаете, не знаю, прав я или нет, но я заметил, что вопросов все больше и больше становится. Вы не обращали внимания?
Да. Пожалуй, да.
Ну, у меня кризис среднего возраста, поэтому я не могу себя контролировать в этом смысле. Задают вопрос вот как раз к информации, что заставило вас вернуться в социальные сети. Вероятно, слушатели за этим следят.
Естественно, следят.
Вы из них уходили, а теперь вернулись?
Уходили, приходили, да. Я сбежал из контакта по причине того, что уже не мог выдерживать вот этого вот яда, который там был неконтролируем просто. Да, конечно, на всех.
Есть такие люди, которые хотят...
Татьяна, я вас умоляю, вот с точки зрения яда, ему без разницы, на кого воздействовать. Он вступает в контакт, и все, и он отравляет, неважно.
Да разве у вас, там, не знаю, с первых статей 80-х годов не выработалось какое-то противоядие?
Не, выработалось, но зачем это все смотреть?
С другой стороны,
я-то ушел-то ведь не для того, чтобы там, как сказать, ну, бороться с этим ядом, да, на органическом уровне. Я просто, мне это ни к чему, у меня других забот навалом. Вот, но сейчас мы вернулись, так сказать, в интересах коллектива, потому что, как нам объяснили социологи и маркетологи, и они меня, конечно, не убедили, но они сказали, что все ушли в соцсети.
Это правда.
Все ушло в соцсети. Я не знаю, что это значит, да, но меня это немножко так смутило и напугало, да. Но, в общем, все ушло в соцсети, и все ваши призывы, которые вы тут запускаете, так или иначе, там, здесь или тут, все ваши попытки как-то привлечь внимание там к мероприятию какому-то или к выходу нового альбома, это все стрельба в воздух пустая, да, в глухом таежном краю, потому что... Да потому что вас никто не слышит и никто не видит.
Если
вас
это нет. Не соцсеть.
Если вы не в соцсетях, вас нет. Вас, да. Меня не существует. Понимаете? Вот. Поэтому мы с точки зрения просто, чтобы донести эту информацию, которую мы вот, которую мы создали, которую мы бережно 2 года создавали, да, вот этот вот альбом, всю эту музыку, все это наше послание, вот это вот коллективное. Вот мы специально открыли 2 страницы ВКонтакте. Вот.
Многие родители строго контролируют участие в соцсетях своих детей, смотрят тихаря, как там они.
Стив Джобс вообще так отрегулировал все гаджеты в доме, чтобы дети могли ими пользоваться не больше 15 минут.
А вы следите, вот с кем общаются там?
Ну, да, по возможности.
По возможности.
По возможности. Должен быть какой-то элемент участия все-таки. Понимаете? Потому что если ребенка как льдину оторвет от берега и унесет куда-то течением, то потом уже сложно разыскивать.
С другой стороны, мир поменялся. Нам в свое время телевизор запрещали смотреть. Причем не какие-то там новостные программы, где могут воздействовать на психику, а мультфильмы или киноленты. Сейчас вот гаджеты.
Ну, вообще, конечно, мир катится в тартарары. Что тут говорить?
Это очевидно.
Артем задает такой вопрос, спорный очень, как мне кажется. Большинство исполнителей русского рока старой школы так и остались на волне 80-х, 90-х и не меняют свою музыку и звучание. Исключение разве что Алиса. Однако новая волна рок совсем иная. Вот это вот спорный момент. И далее, кто из новых исполнителей вообще вам по вкусу? Мне кажется, что, во-первых, есть... некоторая неправда в самом послании.
Потому что
это же общее, да. Это же общее, да. Суждение такое. Это в целом-то может быть и прав человек. Вот. А вдаваться в тонкости – это дело критиков и профессионалов, людей искушенных, да, гурманов и так далее и тому подобное. Все остальное на поверхностном уровне воспринимается, потому что вот в силу того, что информации много, но она мелкая, ее надо успевать как бы перерабатывать и там вникать, в общем, некогда. Так что вот в целом я согласен с человеком вот с этой позиции.
В общем, уж кого-кого, а Вячеслава это Геннадьевича обвинить в том, что он остался в 80-м году, вспоминая все проекты, которые были, и слушая новые альбомы, просто невозможно.
Пик моего интереса, Алексей, к музыке остался там. То есть я воспитывался, я наполнялся той музыкой, да. А сейчас же я не проявляю такой пытливости, я не слушаю там в каждые 5 минут свободных, понимаете, бросаюсь в интернет и начинаю скачивать оттуда музыку какую-то. Я все равно так или иначе питаюсь той музыкой, которую я воспринял вот в момент, когда мне это было просто необходимо. Да, я действительно питался. Вот.
Какие-то современные популярные наши или зарубежные команды или исполнители?
Или непопулярные?
Нет, кто в топе, вы знаете сейчас? Вот
я такие? Не разбираюсь, не совершенно. Врать не буду. Мне бы хотелось блеснуть, конечно, знаете, чтобы привлечь внимание, так сказать, молодежи. Но у меня вот раз в 10 лет я впечатляюсь чем-то. Да, так же, как, например, там, когда услышал первый альбом «Мьюз» на «Добролете», случайно впечатлился, да, потом, значит, что-то там услышал из позднее из оксфордской группы. У меня с головами путаница большая, потому что их много было.
Не суть даже, как называется.
Ну, кстати, вот вы говорите, хотел бы блеснуть, чтобы привлечь внимание молодой аудитории, а вот некоторые мои наблюдения показывают, что молодая аудитория, она нынче к музыке зачастую относится крайне утилитарно, как к некоторому просто вот приятному звуку из приемника.
А, по-моему, ко всему утилитарное отношение.
Да, и вот такого пристального внимания, как было раньше к конкретному коллективу, вот что они пишут, как они смотрят на мир, как они звучат, уже нет.
Да, это редкие проявления. Мне кажется, просто есть люди, у которых потребность такая, вот, знаете, на внутреннем уровне такая душевная потребность. Это люди, которые ищут, вот в них какая-то информация бродит, переваривается, они ищут какие-то ответы. У них внутри они уже есть, но все равно вот как бы они ищут подтверждение. Да? Вот они услышали какую-то песню, она им легла, так сказать, в основу их дум. Там мысли совпадают, и все, этого достаточно. Вот они, так сказать, таким образом цепляются за это, за внешний мир. Но это всего лишь как бы как подтверждение все равно твоего внутреннего процесса. То, о чем ты думаешь, как ты думаешь, это тоже утилитарный подход. Хотя, в общем, он просветительский. Потому что когда ты ищешь подтверждение в книгах и находишь, таким образом, прочитывая для себя, перелопачивая большой объем информации какой-то там культурной, то ты ведь вместе с тем, что ты ищешь, да, и находишь там какое-то предложение или там какую-нибудь мысль у Достоевского, ты же перелопачиваешь там одну книгу, потом вторую, да, пока в тебе это все усваивается. И на подсознательном уровне ты очень много информации полезной все равно усваиваешь. Это так же, как проветривание, знаете, свежий воздух, чистая вода. Вот эти процессы просто необходимы.
С другой стороны, если мы говорим об измельчении информации, то что в последнее время происходит, какая бы информация ни появилась, человек в подавляющем большинстве случаев эту информацию будет трактовать, опять-таки, именно так, как он, в принципе, до этого и думал. Причем эту же информацию человек с противоположным мнением трактует в свою сторону, хотя, возможно, она вообще не имеет общего ни с одним мнением, ни с другим, ничего.
Да-да. И информация быстро, с быстротой ленты, да, проскакивает?
Да, да, именно.
К вечеру ты уже
назад уже никто не отматывает.
И мне кажется, что там и есть и рефлексы восприятия, да, человеческого. То есть, если у нас ассоциируется запах керосина или газа, да, с чем-то таким вот раздражающим, да, ты чихнешь обязательно, да, вдохнув этот запах. Так и тут то же самое происходит.
Раз к музыке как-то возвращаемся к обсуждению, Андрей задает вопрос, как вы относитесь к группе «Гражданская оборона», не планировали те записать кавер?
Внезапный вопрос.
Да.
Да нет ничего внезапного в этом. Мы, вот как мы вспоминали, жили в одном таком пространстве, в общем, да, не в Сибири, мы там на Урале, и были целые фестивали, огромные фестивали, причем фестивали часто происходили. Я вспоминаю все эти мероприятия, и были фестивали, на которых только панковские группы выступали. Можете себе представить, да?
С трудом.
Это в Советском Союзе вы сейчас имеете в виду?
Да, когда выходили, вот я вспоминаю, там из Тюмени, например, приезжала группа где учитель географии был фронтменом.
Ну, то, что учителя поют, это...
Панк-рок преимущественно.
Панк-рок,
да.
Это да, неудивительно есть. Совершенно. Есть несовременные примеры.
Да, но а вот так по эстетике восприятия музыки я далек от этого. Понимаете, я если воспринимал постпанк, то в таком в проявлении... Стринглерс, Клэш, вот такую вот эстетику я воспринимал.
Тоже музыкальный вопрос Егор задает. В начале 90-х вас можно было видеть с достаточно редким инструментом Fender Bullet, если я правильно читаю, кремового цвета. Расскажите историю этой гитары и вообще какой ваш самый любимый и какой самый старый инструмент, а может это один и тот же.
А это действительно редкая гитара, как потом выяснилось, да? Но она была куплена в те времена, когда выбирать особенно не приходилось.
То есть кто-то ее удивительным образом привез, а вы ее,
да,
удивительным образом купили.
Да, странным образом она возникла, и потом даже была легенда, что это гитара Алексея Романова из группы «Воскресенье». Я потом, когда мы уже познакомились с Алексеем, я у него даже выпытывал, не та ли эта гитара, оказалось, что это похоже, да, но тем не менее, действительно редкая модель, и просто не имеет смысла об этом долго распространяться. Она такая маленькая, знаете.
А какая самая любимая?
Я люблю Fender Telecaster, но, конечно, если вспоминать самое начало, да, у меня была удивительная гитара, она была тяжелая, самодельная.
Самодельная.
И она, конечно, была оригинальная, потому что ее выпиливала рука человека, и ничего похожего я больше в жизни своей не видел.
Ну, как мы знаем, Брайан Мэй, он там всю жизнь на этой самодельной проиграл. Папа ему выточил.
Я думаю, что многие, в принципе, вот затронули те времена, когда считалось нормальным выстрогать себе гитару.
И этот инструмент хорошо звучал?
Да.
По сравнению с остальными даже.
Конечно, если с умом подойти, то можно сделать... У нас были мастера в Петербурге, которые делали уникальные инструменты, которые даже на Западе воспринимались с удивлением.
Вопрос от музыки в сторону праздничную. Лена спрашивает, любите ли вы Новый год и все последующие праздники? Возможно, у вас есть какие-то праздничные ритуалы или традиции, или любимый праздник совсем не тот, который общепринят?
Да нет, конечно, я люблю. Это же, вы знаете, это детская история, когда связанная с Новым годом. Это настолько сидит вообще в моем сознании, вот эти вот новогодние каникулы, мультики «Ну, погоди», мандарины, конфеты. Это все так или иначе срабатывает. В каком бы я настроении ни находился, но как только я вспоминаю эту историю, у меня сразу там впрыскиваются вот эти воспоминания, да? Вот эти вот гормоны счастья начинают работать. Так что, конечно, Новый год, он ассоциируется вот с каким-то состоянием эйфории.
Вопросов, конечно, про панк-рок достаточно много.
Извините, Алексей, сейчас, конечно, появились такие праздники, как Рождество, Пасха, которые мне неведомы были в детстве. И сейчас у нас вот в семье, у детей, у них уже свои, так сказать,
традиции.
Приоритеты. Да, вот у нас Даниил младший, он обожает просто Пасху, потому что ему нравится вся эта эстетика, вот он там украшения все эти пасхальные, яйца колотить, да, это же тоже своего рода
тоже
развлечение, да. Освещать их нужно.
Вопрос задает Андрей. На какой стадии находится ваш совместный проект с Борисом Гребенщиковым о путешествии пингвинов на Дальнем Востоке?
Вот это, я думаю, так. Значит, я второй раз уже слышу об этой истории.
Значит, кто-то пустил пулю.
Мы с Борисом, поскольку базируемся на Пушкинской, то периодически, значит, вот обсуждаем такую возможность, да, то есть гипотетически это возможно, написание этого альбома, когда мы, наконец, уже сядем в студию, вот. Но я так понимаю, что у нас вот эта вот гипотетика эта вся длится уже несколько лет, что, видимо, то ли это Боря запустил вот эту вот пулю с пингвинами на Дальнем Востоке, то ли просто кто-то в интернете, да, пошутил. Но, в общем, она вот живет сама по себе. Речь шла действительно о музыкальном проекте, когда бы мы могли сесть вдвоем.
Так, два Федора Конюхова.
Ну а что, может быть, в конце концов придется поддаться общественному мнению, и уж ладно, про пингвинов что-нибудь.
Я думаю, что Борис Борисович не поддастся общественному мнению.
Вот такой вот вопрос. Константин пишет: Вячеслав Геннадьевич всегда считал вас самым интеллигентным в рок-тусовке. Скажите, а бывает ли вам скучно или не камильфо с кем-то из коллег-музыкантов? Ну, я понимаю, да, что вряд ли Вячеслав Геннадьевич сейчас прямо скажет, с кем ему не камильфо.
Всякое бывает, но мне кажется, как раз ценность человека зрелого заключается в том, чтобы находить в человеке положительные, полезные стороны. Вот. И наши взаимоотношения строятся, собственно, вот по такому порядку. Если я вижу рядом с собой человека, который меня раздражает, да, надо обязательно в нем найти что-то очень хорошее, человеческое. Обязательно.
Может, лучше как-то от него отдалиться, обойти?
Бесполезно. Он все равно настигнет. Вот в самом неожиданном месте, в самое неожиданное время. Поэтому лучше найти в нем, вытащить вот это вот полезное человеческое начало и жить с ним, чем мучиться вот от этого соседства невыносимого.
Если бы все так подходили к решению этого вопроса.
Ну да.
А иначе мучительно просто становится.
Наталья задает такой непростой вопрос. Вячеслав Геннадьевич, смогли ли вы прочесть, что высекла холодная вода, и от любви все-таки уйти, найти те крылья, что нравились тогда, и по звезде не сбиться с пути?
Прекрасный вопрос. Я думаю, что он сам в себе таит вот как бы и соответствующий ответ. В общем, это, поскольку это все так или иначе цитирует нашу лирику, то, в общем, мы уже, получается, что мы как бы перекликнулись на эту тему.
Кстати, вот по поводу песен, слушая ваш, смотря ваш эфир на РЕН-ТВ с Прилепиным, там спрашивала про песни, и говорили, что песня теперь там та же «Goodbye America», теперь совершенно по-другому. Вообще, как будто она о другом теперь звучит и воспринимается. Как все меняется, интересно.
Да, мне кажется, все известные, знакомые вещи долгое время, такие, знаете, устоявшиеся, они так или иначе впитывают в себя какую-то, ну вот, элементы времени, признаки времени, в котором мы находимся, и они преображаются. Либо они стираются вообще.
Такой вопрос задают, не могли не спросить, конечно, про «Брат» и «Брат 2». И, насколько я знаю вашу позицию, «Брат 2» вы считаете коммерческим проектом и таким не самым, может быть, лучшим? Не,
я
заблуждаюсь?
Я ничего не считаю, я вообще не имею права... Вот,
ну, у вас же есть мнение, как у человека.
Как сказать, выступать кинокритиком или что-то подобное. Я просто исключительно использую те сведения, которые мне известны, по причине близости к Алексею Балабанову. Да, мы с ним приятельствовали долгое время, начиная еще со студенческих времен. Я просто знаю, что «Брат 2» он не должен был быть по затее самого Алексея. То есть первый «Брат» был написан им как, так сказать, как такое по наитию, да, когда он показывал мне еще не режиссерский, а литературный сценарий, как рассказ, да, где уже было справа ремарки делал, где он видел просто
уже,
какие
уже понимал, книги, да, что
какие,
сделать.
Какие песни, извините, использовать, вот. И второй «Брат» – это уже, естественно, это коммерческий проект. Это уже то, что я называю продюсерский ход, да, то есть это суррогатный продукт. Это не значит, что он плохой. Это значит, что он, так сказать, вот на траекторию успеха первой вещи, да, которая была создана совершенно по другим мотивам, по другим причинам, с другим настроением.
Так да. В другом городе даже съемки проходили.
Да-да-да.
И в итоге, когда вас спросили по поводу песен, вы ответили, но вспомните, кто тогда был в «Чартовой дюжине», и ответ вам придет в голову сам собой, как туда попали песни.
Ну, смотрите, у нас, к сожалению, заканчивается время, а мы же хотим еще послушать песню «Девочка панк».
О, да, обязательно.
По просьбе Алексея Петровского с пластинки «Гуд гора».
Да, да. Мне тоже интересно будет услышать эту песню, потому что я могу сказать, что это прецедент, что в Питере на нашем радио эту песню выбрали. Это ура просто. Я аплодирую.
Нам остается только с вашей помощью определить человека, который за интересный вопрос отправится завтра на концерт группы «Юпитер».
А давайте вот возьмем вопрос, на который я не смог ответить, потому что он сам за себя ответил. Вот вопрос девушки, где она использует фразы из различных песен.
Наталья Барсова, видимо,
Наталья
так.
Барсова,
Наташа,
прекрасно.
Тогда вы в нашу дорогую редакцию, пожалуйста, обращайтесь, 325-104-0, и вы узнаете, как завтра попасть на концерт.
Давайте еще
в Ледовый,
раз,
да?
Нет, не в Ледовый.
Ой, господи.
В БКЗ.
В БКЗ. О, так это гораздо
хотя
лучше.
Хотя вашими устами, да. Да, надеюсь, что мы доживем опять до таких времен, когда мы будем...
Опять до таких времен. Кстати, да,
на стадионах.
Вспоминая старинную критику, в которой в 80-х газетах писалось, что Наутилус Помпилиус, что это за группа? Она будет группой второго эшелона всегда. Она исчезнет, ее не запомнят, и она не будет никогда собирать стадионы. Это все о значимости критики, потому что мы знаем, и Джимми Пейдж жаловался, что когда они написали альбом 4, где-то то ли в Rolling Stones, то ли еще где-то вышла статья, где, что это за фигня? Говорит, все, после этого я на критиков вообще не обращаю внимания.
Самое интересное, извините, Алексей, дело в том, что внутри профсоюза у нас было именно такое разделение. Первый эшелон, второй эшелон, потом появился третий, потом, наверное, сейчас уже четвертый и пятый есть. Но там другая логика была дифференциации. То есть первый эшелон – это самое-самое первое, да, включая машину времени и аквариум, а дальше уже шел второй эшелон.
Это даже, наверное, не эшелон, а как волны. Сначала пошла одна волна, потом другая, потом три, как кольца у дерева. Здесь-то да. Имелось в виду нечто совсем другое.
Понятно, да, второсортное.
Второсортное, значит, да.
Ну, в общем, я не претендую
мир тому критику, кто это написал.
На какую-то сверхъестественность. Мы же всегда, у нас был один критерий. Ну, то есть мы делаем то, что мы считаем, как сказать, возможным, да, вот, и это не какие-то ненадуманные вещи, это просто вот то, что происходит внутри человека, то он как бы и выражает. Вот и все, и у нас это вполне естественно происходило.
У нас есть для вас несколько дурацких вопросов. Просим отвечать, долго не думая.
Очень быстро, да?
И наших.
Итак, что из еды вы больше всего ненавидели в детстве?
Вареный лук.
Вы похожи на свой знак зодиака?
Думаю, что да.
Предположим, завтра Земля налетит на небесную ось. Какой альбом вы послушаете на дорожку?
Я послушаю белый альбом «Битлз».
У вас есть система, как расставить на полках книги или диски?
Так, чтобы больше вошло.
Ваша версия, куда девается второй носок?
Он, как правило, на противоположной ноге.
Знай наших.
Это интересная версия, но, по-моему, она не может служить ключом все-таки.
К разгадке это великая тайна. Но очень оригинальная.
Спасибо огромное.
Вячеслав Бутусов был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Удачного завтра концерта.
В БКЗ.
Да, в БКЗ. Естественно, ждем новых пластинок, новых книг, новых видеоработ. И всегда рады видеть вас в гостях у нас здесь в студии.
Спасибо. Всего доброго.
Плюс один.